профессору Санкт-Петербургского университета. Тема его выступления – циклы русской цивилизации.
Я прошу прощения, мне нужна будет Аскана, поэтому, если можно...
Переместиться нам, да?
Хорошо. Разойдемся. И вам было имя, да? Значит, уважаемые коллеги, я сразу предупреждаю, что разговор будет не столько историческим, сколько философским, даже с элементами начертательной геометрии маленькими. Поэтому вы меня простите заранее. Так, если имел только, а вот есть нет. Значит, я попробую нарисовать перед вами принципиальную схему цивилизации. Любой, и в том числе православно-русской. В центре цивилизации находится языковое и религиозное ядро. В нашем случае это православная вера и русский язык. Еще должен говорить, что я буду предельно краток говорить только какие-то основные вещи. Значит, православная вера и славяно-русский язык. Вокруг этого ядра расположен ряд оболочек. Первый из них и ближайший – это духовная культура. Вот это ядро – это духовная культура, которая включает три основные вещи – философия, нравственность и искусство. То есть представление об истине, красоте и благе. Далее это государственность, в широком смысле этого слова. Ну, социум, если угодно, научным терминологии. Это государственность, особенно относящаяся к нашей цивилизации. И далее это в широком смысле технологии. От техники до экономики. И такова принципиальная схема цивилизации, любой, в том числе нашей, православно-русской или восточно-христиан. И основная мысль моего доклада заключается в том, что, собственно, эта история цивилизации может быть описана как проблема взаимоотношений между ядром и оболочкой. Причем в значительной степени эта диалектика противоречива. В любой цивилизации, в том числе и в нашей православно-русской, ну, как известно вам со школьной скамьи, противоречие – это двигатель развития, да? И нет ничего безнадежного перед лицом Господа. Это самоудовлетворенный, самодостаточный человек или самоудовлетворенная, самодостаточная цивилизация. Я должен сказать, что одним из любимых тезисов разного рода русофобствующей публики является мысль о том, что русская история и русская цивилизация движутся по дурному кругу. Когда, собственно, речь идет о двух полярных ее состояниях. Диктатура, хаос, заморозы, котики. Эта мысль варьируется в самых разных вариантах. Ну, к сожалению, одним из ее основоположников был Петр Яковлевич Чаадаев в свое время, а в наше время это и, скажем, вот небезызвестный господин Янов, который в свое время был членом редколлегии журнала «Молодой коммунист», а потом уже, будучи в Америке, написал книгу «Русская идея» 2001 год. Недавно я прочитал своеобразную модификацию этой идеи в довольно любопытном романе Дмитрия Быкова под названием «ЖД», где эта ситуация полярности уже дифференцируется не уже не как двухфазная, а как четырехфазная. Но дело не в этом. Мысль очень простая. Русская цивилизация бродит по дурному кругу. Да? Вот я думаю, что это не так, и я бы хотел показать это буквально на нескольких примерах, на нескольких основных точках отсчета. Значит, первый, пожалуй, серьезный удар по православно-русской цивилизации был, как известно, нанесен татаро-монгольским игом. Когда основной вызов пришелся на уровне, ну, экономики, конечно, технологий тогдашнего уровня, и, конечно, основной удар пришелся на государственность российскую. Как известно, ядро татары почти не трогали, церковь они во многом оставляли в покое. Да? Вот. И возвратное движение, то есть восстановление ядра, вот это вторая важнейшая мысль моего доклада, заключается в том, что духовно-языковое ядро русской цивилизации неизбежно восстанавливает себя и все остальные оболочки. И вот это неизбежное восстановление, закономерное и энергетически насыщенное восстановление ядра, оно и есть, собственно говоря, основной стержень или нерв русской цивилизации. Восстановление после этого разгрома было, как известно, связано с деятельностью святого Сергия Радонежского. То есть проблематика ядра восстановила здесь именно по всей своей полноте почти что, что и привело, в общем, к победе в Куликовской битве. Следующее, как бы, испытание, да, это смутное время начала 17 века. Это тоже в основном удар по внешним обводам цивилизации, хотя здесь, конечно, были затронуты некоторые моменты вот этого ядерного пространства, достаточно сказать о католических аспектах этой экспансии, да, в начале 17 века. Но, тем не менее, восстановление этой цивилизации, восстановление этого цивилизационного единства было достигнуто, прежде всего, конечно, благодаря промыслительному, видимо, восстановлению и установлению, собственно, патриаршества в России. Это 1598 год. Это, конечно, деятельность патриарха Гермогена. И затем ополчение Минина и Пожарского. Вот эта проблематика восстановления ядра, она как раз очень хорошо работает на всех этих уровнях, начиная с татаро-монгольского ига и смутного времени. И в этом смысле я вообще должен сказать, что по какому-то промыслительному плану, каждый раз, когда Господь хочет подвергнуть Россию какому-то очередному испытанию, он посылает ей либо выдающегося великого святого, либо выдающегося пастыря церкви. Далее это Петровская революция, революция Петра I. Я намеренно говорю слово революция, потому что это, конечно, не реформа, а именно революция, когда сомнению, критике и, в сущности, насильственному отрицанию были подвергнуты почти все уровни этой цивилизации и даже само ее ядро. Начиная от языка, как вы знаете, во времена Петра Алексеевича, появилась ситуация, когда целый слой русской интеллигенции будущей начал говорить сначала по-немецки, потом по-французски, потом по-английски и так далее. Были подвергнуты изменению, как вы знаете, церковная структура, отмена патриаршества в 1700 году и так далее. Фактически это была попытка протестантской реформации на почве живого православия. И в этом смысле Петр Великий осуществил не что иное, как утверждение себя фактически главой церкви. Да? То есть некая запоздалая протестантская реформация примерно на 200 лет. Вот. Ну и так далее. Это была действительно почти тотальная революция в пространстве православного русского мира. Восстановление она подверглась примерно через 100 лет. Когда произошли три важнейших события в рамках вот этой структуры. Это, конечно, восстановление русской святости в лице Серафима Саровского и других великих подвижников этого времени. Это победа в Отечественной войне 12-го года, когда русские офицеры, говоря по-французски, вошли в Париж. И, кстати, совет Филях, который возглавлял Кутузов, как известно, тоже проходил на французском языке. И тем не менее, это не помешало победить в Отечественной войне 12-го года. И, наконец, это творчество Пушкина на уровне культуры, на уровне светской культуры. И в этом смысле роль Пушкина, конечно, колоссально велика, потому что Пушкин показал, что и в условиях модерна, да, в широком смысле этого слова, да, свобода и гений не обязательно на стороне демона. Они могут быть и на стороне Бога. То есть в этом смысле Пушкин восстановил и как бы установил петербургскую Россию традиционной русской духовной энергетики, традиционной русской цивилизации, в том числе и город Петербург. В отличие от своих западных современников, типа Гёте или Байрона, которых, как известно, успех в этом мире был всегда связан с неким фактом, ну, с известным персонажем, да, по имени Мефистофель. Ну и так далее. Далее. 1917 год, я повторяю, беру самые крупные веки, то есть беру самую большую крупность рассмотрения, да? 1917 год, слом почти всей этой структуры, почти всей этой структуры, и государственность, конечно, прежде всего, культура в значительной степени, вплоть до имен. и так далее, и так далее.
И вот я не буду говорить о том, что произошло в феврале 17 года, вы все прекрасно знаете, и далее уже в 18 году, и так далее. Я хочу только сказать, что вот после разгрома, февральского разгрома 1917 года и попытки установления некой, так сказать, умеренной парламентарной республики либералами временного правительства, их власти, как известно, хватило только на 9 месяцев. После этого разгрома вот эта цивилизация, эта структура начала восстанавливаться. В форме псевдоморфозы, как говорят иногда. Вот шпенглеровской формы или формы превращенной формы, превращенной, иррационально превращенной формы советской русской цивилизации. Я понимаю, что эта мысль может вызвать много возражений и так далее. Я не имею сейчас времени каждый раз оговаривать это. Да, конечно, это была марксистско-ленинская по форме идеология. Я не ее имею в виду. Я имею в виду ту тайную духовную энергетику, которая восстанавливала страну вопреки желаниям тех самых марксистов-ленинцев, которые это делали под знаменами, сами понимаете, какими, да, красных. Вот. И я думаю, что не случайно в это же время было восстановлено патриаршество. Как вы знаете, в ноябре 1917 года, то есть фактически в тот же самый месяц, когда произошла большевистская революция. А столица была перенесена с западной части Петербурга в центральную русскую Москву. Вот. И поэтому, опять-таки, как ни, может быть, печально или парадоксально это говорить, конечно, подлинным создателем СССР, как сверхдержавы, был никто иной, как Иосиф Сталин, который, как известно, взял Россию во многом сахой, да, закончил ее победой в Берлине в 1945 году, первой водородной бомбой в мире и выходом в космос в 1957 году. Хотя делалось это за счет колоссальных жертв. И не дай бог нам, конечно, увидеть снова ГУЛАГи, воронки и прочее в этом роде. Это было сделано за счет миллионов жизней сыновей и дочерей русского народа. Но это было сделано, и если бы этого не было сделано, если бы не была построена эта держава, я думаю, здесь с вами не сидели. Не было бы ни русского народа, ни русской цивилизации, ни исторического факультета, не говоря уже о всех прочих племенах, которые примкнули к русской цивилизации лет так 200 назад. Вот. Ну и далее, сегодняшние дни, 91 год, последний мощный удар по православно-русской цивилизации, когда опять-таки было поставлено под сомнение вся эта структура, вся эта кольцевая система. И, конечно, здесь основной упор и удар приходится на культуру и на ядро. Да, по сути говоря, и на все, и на государственность, и на технологии, и на все остальное. То есть тотальное разрушение вот этой структуры. 91-й, 93-й год, вот все 90-е годы прошли под этим знаком. Я не буду рассказывать вам, вы прекрасно знаете, не хуже меня, может быть и лучше, что происходило в эти годы. Есть известная книга «Погружение во тьму», да? И многие другие книги, которые описывают этот процесс. Я должен сказать только, что, может быть, заслуга Путина и его команды заключается в том, что они на какой-то точке затормозили этот процесс в начале 2000-х годов. Я вовсе не идеализирую деятельность Путина и его команды, но я должен констатировать факт, что в какой-то точке этого падения было заторможено. И была сделана попытка восстановления государственной вертикали. И вот где-то в это время возникает еще один момент. Это вот тот самый так называемый кризис, который переживается нами сегодня. Кризис это, разумеется, не только экономический, кризис это концептуальный мирового масштаба. Это кризис мирового капитализма, так называемого, или посткапитализма, да, который уже полностью перешел на позиции спекулятивных отношений, то есть чисто постмодернистской виртуальной экономики, когда торгуют деньгами, И именно это является основной сферой производства. И вот в этот момент, когда перед нами, видимо, стоят еще более серьезные задачи и проблемы, связанные с этим кризисом, приходит новый патриарх, как вы знаете, и я лично возлагаю на святейшего патриарха Кирилла в этом смысле большие надежды, потому что те проблемы, которые встают перед вот этой структурой, особенно в области ядра и культуры, это те проблемы, которые практически, я сейчас заканчиваю, не вставали никогда. Я думаю, нам предстоит еще более опасный кризис, чем все те предшествующие, которые мы прошли. Я могу назвать только одну цифру. Из примерно 1 триллиона долларов, которые пересекают каждый день границы мировые, только 15% уходит на реальное финансирование производства. Все остальное – это чисто спекулятивные операции. Вот. И как в этой ситуации жить? В России, для которой сама банкократия, сам ростовщический процент есть изначально греховное состояние, вот это вопрос. Ну, а далее, ну, что еще сказать вам? Вот на Западе в значительной степени сегодня уже в России узаконен гомосексуализм. Значит, я представляю себе дальнейшее движение по этой линии, лет это через 10, значит, пойдут демонстрировать зоофилы, потом пойдут на демонстрацию педофилы, потом некрофилы. Окончится все это антропофагией, как и предсказывал Федор Михайлович Достоевский. Вот если эта структура с помощью своих внешних обводов выдержит это, ядро снова восстановит ее, тогда мы выживем. А если нет, то нет.
Круглый стол, произошла вот интронизация Святейшего Патриарха, и в своей тронной речи патриарх Кирилл сказал о православной цивилизации Святой Руси. Причем те, кто слушали это выступление, заметили, что сказал он это как-то с особенным чувством. И вот это важное, пожалуй, впервые на столь высоком уровне вводится вот в политический, общественно-политический дискурс понятия русской цивилизации. Это очень важное явление.